соцмережах. В Криму 13:00. Кримське питання.
Какая часть россиян действительно доверяет Владимиру Путину и партии «Единая Россия»? Как снижение доходов сказывается на поддержке россиянами Путина? И что может повлиять на настроение россиян, как-то скажется на предстоящих парламентских выборах в соседней России? Об этом и не только мы сегодня будем говорить в программе «Крымский вопрос». Приветствую, с вами Александр Янковский, вы слушаете радио «Крым Реали» на 648 АМ, также мы доступны в интернете, на сайте «Крым Реали», на Facebook и YouTube странице «Крым Реали», а также по телефону 8 800 10 06 926, если вы звоните к нам из Крыма. Если с материка, то для вас другой номер телефона 044 490 2905. Звоните к нам в прямой эфир, а мы работаем в прямом эфире с понедельника по пятницу в 8 часов утра, в час дня и в 6 часов вечера. В остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике. 8 800 10 06 926. Это программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Напомню, что нас вы можете слушать в эфире радио «Крым Реалия» на частоте 648 АМ на территории практически всего Крыма. О чем мы будем сегодня говорить? 3 сентября Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные рейтинга доверия к политикам, к российским политикам, разумеется, согласно которым 61,9% россиян доверяют президенту соседней России Владимиру Путину, а 28%, ну, чуть больше 28%, поддерживают партию «Единая Россия». Приблизительно такие же данные показывает и Левада-центр, который объявлен соседней России иноагентом. А ранее стали известными данные Росстата о том, что вот реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам пандемийного 2020 года сократились на 3% в годовом выражении. И вообще с 2014 по 2017 год реальные доходы населения в России сокращались лишь в 2018 году, показали около нулевой рост, то есть плюс 0,1%, а по итогам 2019 года увеличились на 1% в годовом выражении. Ну а по итогам 2020 года они отстают на 10,6% от уровня 2013 года, последнего года устойчивого роста доходов. Но мы постараемся выяснить в нашей сегодняшней программе, почему так происходит, почему в странах, где люди избирают себе власть, обычно падение доходов, оно приводит к сменяемости власти, почему это не так происходит в России. К этому разговору мы пригласили несколько экспертов. Сейчас будем говорить с российским политическим аналитиком, главным редактором портала «Автор Empire» Ольгой Курносовой. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас видеть. Скажите, на ваш взгляд, вообще, что происходит с общественными настроениями, общественно-политическими настроениями россиян? Почему мы сегодня об этом говорим? Ну, не только, конечно же, из-за вот этого социологического опроса, который представил ВЦИОМ, но и потому, что в России запланированы и выборы в российский парламент 17-19 сентября, и понятно, что это каким-то образом тоже будет сказываться на результатах. Вы что думаете?
Ну, собственно, падение рейтинга «Единой России», оно уже давно наблюдается, и вопрос тут, конечно, и в пандемийной истории, и не только в ней, потому что общая усталость от нахождения «Единой России» у власти, она существует. А другое дело, и, безусловно, именно это будет сказываться на результате парламентских выборов, и остальные парламентские партии, а их, помимо «Единой России», в России есть еще три. Это КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», нынче она называется «Справедливая Россия за правду», они тоже людям надоели. Поэтому есть запрос на новые лица. Но этот запрос достаточно сложно реализовать, потому что зарегистрировать партию непросто. Для того, чтобы выбираться в Госдуму без сбора подписей, а собирать подписи в наше время очень тяжело, для того, чтобы выдвинуться без сбора подписей, нужно сначала победить хотя бы в одном законодательном собрании на выборах. Поэтому вот кроме четырех парламентских есть еще 10 партий, которые могут без сбора подписей выдвигать своих кандидатов, и, собственно, все они участвуют в этих выборах. Но, как показывают опросы, вряд ли кто-нибудь из них, ну, разве что, может быть, новые люди, партия пенсионеров или то, что было раньше КПСС, а теперь РПСС, Российская партия социальной справедливости, разве что только они находятся где-то вблизи 5%. Остальные от этого 5% барьера отстают. А если партии набирают ниже 5%, то они в Государственную Думу не проходят. Более того, те голоса, которые не распределились, отходят, по большому счету, распределяются между победителями. Но, естественно, больше всего голосов получает победитель. То есть это, скорее всего, будет «Единая Россия».
Угу. Вы сказали о том, что есть, ну, вы полагаете, что есть определенный запрос на новые лица, но, с другой стороны, я, оперируя данными Всероссийского центра изучения общественного мнения, читаю о том, что на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 61,9% респондентов. И эти данные, в принципе, коррелируются и с данными Левада-центра. Они приблизительно такие же данные показывают. То есть как может тогда вот этот запрос на новые партии, на новые лица, он одновременно уживаться с одобрением человека, который руководит Россией уже больше 20 лет?
Ну, во-первых, только в нынешней избирательной кампании Путин участвует как, собственно, человек, поддерживающий «Единую Россию». Это впервые так, это показатель того, что, собственно, без него с «Единой Россией» совсем плохо. Во всех предыдущих избирательных кампаниях Путин старался от выборов дистанцироваться. Соответственно, рейтинг доверия к Путину, ну, он скорее коррелирует не столько лично с Путиным, да, сколько, собственно, к тому, что вообще лиц-то других нет. Да, то есть с кем сравнивать?
Люди просто люди не видят этих других лиц, просто в медиа, может быть, им не показывают, и поэтому нет никаких других возможностей у них выбрать кого-то другого.
Безусловно, их не видно в медиа, их не видно в партиях, поэтому, собственно, сравнивать не с кем. Ну, а если там выбора нет, то, конечно, это получается, доверяю ли я вообще, собственно, своей стране. Да, конечно, есть те, кто не доверяют, и которые не боятся этого рассказать. Не будем забывать, что все-таки рейтинги сегодня, они не совсем релевантны, потому что многие люди просто боятся сказать свое истинное отношение.
Mm-hmm. Ну, вообще, на самом деле, это интересно. Я вот еще беру данные Росстата за 2020 год. Это публикация в российском издании РБК. Они цитируют Росстат о том, что реальные располагаемые денежные доходы россиян по итогам пандемийного 2020 года сократились на 3,5% в годовом выражении, и число живущих за чертой бедности выросло на 400 тысяч человек. Реальные вот эти располагаемые денежные доходы россиян сократились на 3,5%, хотя правительство ожидало их снижения на 3%. И также напоминаю, что с 2014 по 2017 год реальные доходы населения в России сокращались. В 2018 году показали около нулевой рост, а по итогам 2019 года увеличились на 1% в годовом выражении. По итогам 2020 года они отстают на 10,6% от уровня 2013 года, последнего года устойчивого роста доходов. И тут стоит напомнить, что вот эти реальные располагаемые денежные доходы населения – это денежные доходы минус обязательные платежи, то есть налоги и сборы, проценты по кредитам и так далее, скорректированные на инфляцию. И Министерство экономического развития России рассчитывает, что в 2021 году реальные располагаемые доходы вырастут на 3%, а затем будут расти на 2,5%. Хотя ряд экономистов не ожидает быстрого восстановления реальных располагаемых доходов. После небольшого отскока в 2021 году им видится значительный риск их стагнации. И провал, например, 2020 года может быть перекрыт только к концу 2022 года, тогда оценивал для РБК руководитель направления макроэкономики Дмитрий Белоусов. У меня такой вопрос к нашему спикеру Ольге Курносовой, российскому политическому аналитику, главному редактору портала «Автор Empire». Скажите, вот эти данные, на самом деле, это, ну, официальные российские статистические данные о том, что происходит снижение доходов населения или там вот чуть-чуть был совсем небольшой рост. Каким образом эти данные, они вообще и это состояние экономики, состояние кошельков россиян, оно отразится, в частности, на вот этих выборах в Российскую Государственную Думу?
Единая Россия получит меньше голосов. Другое дело, что Кремль это тоже прекрасно понимает, и, соответственно, будут применяться определенные технологии. Как то называется сушение явки. Да, это одна из самых скучных избирательных кампаний, которую мы наблюдаем, и, соответственно, в той ситуации, когда мало людей придет к избирательным урнам, сторонники «Единой России» будут мобилизованы хорошо, а остальные партии не сумеют мобилизовать своих сторонников и, соответственно, получат меньше процент голосов.
А, то есть, де-факто, ну, можно ли делать какие-то уже сейчас прогнозы, что никакая другая партия не попадет из тех, кто сейчас не представлен? Или такой пока уверенности нет?
Ну, я бы пока с уверенностью это не говорила. Я еще раз повторюсь, на мой взгляд, имеют шансы преодолеть 5-процентный барьер партия пенсионеров и новые люди. Вот в меньшей степени то, что называется РПСС во главе с Шевченко максимум.
Угу. А еще раз, да, не еще раз, это другой у меня вопрос. Россия, как и многие другие страны, после кризиса 2008-2009 годов заметно нарастила присутствие государства в экономике, но в период посткризисного развития важно сокращать госучастие. Такое мнение в статье, опубликованной в журнале «Компания», высказал глава счетной палаты Алексей Кудрин. Он полагает, что госсектор может временами играть важную положительную роль, но ему пора начать сокращаться. Особого пути в данной ситуации нет. Госкомпании редко становятся экономическими инновационными драйверами, считает он. Почему я упомянул вот именно это? Потому что во многом рост доходов, допустим, который был, он объяснялся именно тем, что рост доходов был у тех россиян, которые работали либо в государственных компаниях, либо были государственными служащими. И поэтому, значит, это на самом деле это важно понять вообще, означает ли вот такие заявления, допустим, Алексея Кудрина, что, может быть, все-таки будет взят курс на либерализацию экономики, ну а, соответственно, может быть, и дальнейшее, в дальнейшем можно ожидать и либерализации политической жизни.
Ну, я бы не сказала, что у нас сейчас экономика сильно нелиберальная. Собственно, единственное, где остаются люди, ну, так называемые либералы, это в экономическом блоке правительства. Это было всю дорогу, и, собственно, как мы помним, и Кудрин работал с Путиным с его первого срока. Поэтому, собственно, либералы как были в экономическом блоке, так они и остаются. Поэтому ясно, что никак иначе, и, собственно, я всегда говорила о том, что с точки зрения экономики Путин сам является либералом. Это он является при этом государственником, но с экономической точки зрения он вполне себе монетарист и либерал. Поэтому, ну, как бы, никаких особых изменений, на мой взгляд, в экономическом блоке не стоит ожидать, и это могут быть только замена лиц, но не замена курса.
Угу. Ольга, еще такой вопрос. Вот перед выборами, ну, так получилось, мы, может быть, даже с вами обсуждали эту тему, о том, что по 10 тысяч рублей приняли решение российские власти выплатить пенсионерам. Опять-таки, почему-то совпало, что это перед выборами там военным чуть большая сумма, а перед этим еще были выплаты на детей. На ваш взгляд, вот эти вы... Ну, и с другой стороны, я вижу, опять-таки, реакция очень неоднозначная на эти выплаты со стороны общества. На ваш взгляд, это каким-то образом скажется на результатах голосования или нет?
На мой взгляд, никаким. Те, кто были за, для них это хорошо. Те, кто были против, возьмут деньги и проголосуют против. Поэтому, на мой взгляд, рассчитывать на то, что это коренным образом повлияет на выборы, нельзя. Хотя формально это, конечно, нарушение действующего законодательства о выборах.
Угу. Понятно. И еще один момент, который мне очень кажется очень важен. Вот мы, если посмотрим историю голосования, увидим, ну, по крайней мере, на местных, например, выборах, а может быть и на общероссийских в том числе, Москва голосует немножко по-другому, чем вся остальная Россия. На ваш взгляд, это такое, не совсем такое голосование, как по всей России, оно сохранится на этих выборах или нет?
Ну, безусловно, сохранится. Ничего такого особенного не изменилось. Конечно, если бы голосовали там, условно говоря, за мэра Москвы, конечно, Собянина бы выбрали, потому что работой Собянина москвичи удовлетворены. А что касается своих политических предпочтений, да, Москва достаточно протестный город, как, собственно, и Санкт-Петербург. Поэтому я думаю, что и там, но и не только они, да, протестные голосования есть много где в российских. Вот я, например, сейчас нахожусь в Республике Алтай, я уверена, что здесь будет высокий процент протестного голосования.
На предстоящих выборах в Государственную Думу, да, вы имеете в виду? А, ну хорошо, а вот это протестное голосование, во что оно выльется? Все-таки вот за кого, как вы думаете, пойдут голосовать? За ту парламентскую оппозицию или не парламентскую оппозицию?
Я думаю, что в основном будут голосовать за парламентскую оппозицию, понимая, что в противном случае голоса пропадут. Я думаю, что основным приобретателем таких голосов будет КПРФ.
Угу. А КПРФ, на ваш взгляд, насколько самостоятельная вообще партия?
Ну, как и все остальные, достаточно не самостоятельная, но это не важно. Протестное голосование на то и протестное голосование, что голосование не за, а против. Угу. В данном случае против «Единой России».
Понятно, спасибо вам. Ольга Курносова, российский политический аналитик, главный редактор портала «Автор Empire», была у нас на скайп-связи со студией радио «Крым Реали». Напомним, о чем мы сегодня говорим. Вот в России с 2014 года продолжается падение доходов населения. И очень важно отметить, что вот это падение доходов населения, реально располагаемых доходов россиян, то есть оно может быть как бы в рублях и больше кто-то получает, да, за это время, с 2014 года, но вот реально денег остается меньше после того, как необходимо там купить продукты, заплатить коммунальные услуги, потом сделать еще, ну, какие-то обязательные платежи, заплатить по кредитам, ну, и так далее, и тому подобное. И вот эти доходы, они снижаются. И интересно, значит, что данные Росстата, характеризующие вот итоги потребительского поведения домохозяйств, свидетельствуют о снижении товарооборота. Вот был даже спад по итогам 2020 года на 4%. Ну, и в объемах платных услуг сокращение по итогам 2020 года на 17% в годовом выражении. И во время вот вообще пандемической ситуации общая численность безработных в России достигла 4 миллионов 300 тысяч россиян. Это на 2,4% или более чем на 860 тысяч человек больше, чем в 2019 году. То есть, с одной стороны, происходит снижение уровня доходов населения. С другой стороны, мы берем данные Всероссийского Центра изучения общественного мнения и данные Левада-центра, и видим, что больше 60% россиян поддерживают, все равно продолжают доверять Путину и поддерживать. Но вот правящую партию «Единая Россия» поддерживает там, согласно опять-таки данным российских социологов, свыше 28%. Это крупнейший уровень поддержки среди других партий. И на самом деле мы пытаемся разобраться, почему так. Ведь, ну, обычно это, что называется, азбучная прописная истина. Если люди недовольны уровнем своей жизни, они приходят на выборы и голосуют, и меняют ту или иную, значит, партию того иного, или иного руководителя. А тут уровень доверия как бы продолжает оставаться достаточно высоким. Кстати, стоит отметить, что Россия, вопреки протестам Украины и международного сообщества, планируют провести также выборы, ну, голосование на выборы в Государственную Думу России на территории оккупированного Крыма и Севастополя. Украина, США, Европейский Союз и ряд других стран мира считают эти голосования незаконными, а против лиц, принимавших участие в электоральном процессе, это уже было в 2016 году, аналогичный процесс был, были введены персональные санкции. Ну и по сообщениям медиа, Россия также планирует открыть участки для голосования на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. И уже есть реакция Верховной Рады Украины. Сегодня, кстати, вот 8 сентября Верховная Рада Украины должна рассмотреть проект постановления об обращении к международному сообществу о непризнании выборов в Госдуму России в сентябре, которые также Россия планирует проводить и в Крыму, и в Севастополе. Об этом сообщил автор документа, депутат Алексей Гончаренко, фракция «Европейская солидарность». Дословная цитата. «17 по 19 сентября состоятся выборы в Госдуму. Они абсолютно нелегитимны, потому что пройдут в оккупированном Крыму и Севастополе. Также Россия активно привлекает к участию в выборах жителей оккупированной части Донбасса, которые получили российские паспорта. Это прямое нарушение международного права», пишет депутат Алексей Гончаренко. Именно поэтому Верховная Рада должна отстаивать права украинцев, живущих на оккупированных территориях, и обратиться в Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС, Европарламента, парламентов и правительств государств-членов ООН о непризнании выборов в Госдуму России и ее дальнейших решений, сообщил Алексей Гончаренко. Это программа «Крымский вопрос» в эфире радио «Крым Реали», и мы продолжим ее. Оставайтесь с нами, через несколько секунд вернемся в студию.
Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Ну і продовжуємо програму «Кримське питання». З вами Олександр Рінковський. Сьогодні говоримо про настрої у сусідній Росії. І чому ми про це говоримо? Ну, по-перше, тому що є свіжі дані соціології російської, за якими майже 62% росіян довіряють президенту цієї країни Володимиру Путіну. А з іншого боку, заплановані у Росії вибори до Державної Думи, до Нижньої Палати російського парламенту. І ці вибори заплановані от вже у вересні, в тому числі, як я вже казав, що ці вибори також планують голосування. До цих виборів Росія планує провести також на територію тимчасово окупованого Криму і Севастополя. Також є повідомлення про те, що дільниці можуть бути відкритими і на окупованих районах Донецької і Луганської областей. Далі будемо говорити з Вадимом Трюханом, українським дипломатом, а також політологом-міжнародником. Вадиме, вітаю вас.
Доброго дня, пане Олександр. Приємно бути знову у вас в студії.
Навзаєм. Вадиме, таке до вас запитання. Чи зможе Україна, на вашу думку, дотиснути міжнародне співтовариство щодо невизнання цих виборів на території Росії через те, що ці вибори до Державної Думи Росії також відбуватимуться, голосування Росія буде проводити також на території Криму, Севастополя і, можливо, окремих районів Донецької, Луганської областей?
Знаєте, якби я сказав «зможе», я би покривив душею, тому що це би не враховувало абсолютно нинішні зовнішньополітичні реалії і нинішня Realpolitik 2.0, яку впроваджує колективний захід. Безперечно, що той факт, що щойно була проголосована постанова Верховної Ради з цього приводу, є позитивним. Там конституційна більшість, до речі, депутатів далеко за конституційну більшість проголосувала за. Цей заклик, він важливий, нам треба фіксувати свою позицію, треба звертатися до всіх міжнародних організацій, до наших партнерів. Це наше, як то кажуть, обов'язок, це я маю на увазі України як держави. Але треба чітко усвідомлювати, що міжнародна спільнота не готова розривати відносини з путінською Росією, що міжнародна спільнота не готова йти на якісь радикальні заходи, які би корінним чином змінили ситуацію як в регіоні, так і в самій Росії.
А на вашу думку, а чому росіяни не готові розривати стосунки з Володимиром Путіним і з партією «Єдина Росія»? Оскільки ми бачимо, за повідомленнями Росстату, є зменшення доходів, реальних доходів росіян, починаючи з 2014 року, і воно продовжується, це зменшення доходів, але підтримка Путіна все одно, і це за даними не тільки Всеросійського цього центру вивчення громадської думки в цілому, а й також і за даними Левада-центру. Також підтримка понад 60% Путіну і понад 28% партії «Єдина Росія».
Тут є дві відповіді. Одна така проста, спрощена, одна більш комплексна. Якщо говорити просто, то я раніше, десь перші там роки війни Росії проти України, війни на знищення, вважав, що є країна Росія, є кооператив «Озеро Плюс», тобто Путін з разом своїми однокашниками, які наростили м'язи за рахунок державних службовців, політиків і таке інше, які живуть відокремлено. І от треба намагатися протидіяти Путіну і команді, намагатися протидіяти російській державі, але в жодному випадку не чіпати простих так званих росіян, не чіпати Росію як країну. Але моя позиція після того, як я досить довгий тривалий час спілкувався з різними росіянами, навіть під час різних там публічних дискусій, в них в тому числі в Москві, змінилась корінним чином. Я вважаю, що не можна розділяти державу Росія і країну Росія, не можна розділяти Путіна і простого пересічного громадянина. Це все одно ціле. Цей народ заслуговує такого правителя, якого вони мають. Це такий проста відповідь. А друга відповідь більш розширена. Тут цілий комплекс, як то кажуть, факторів. По-перше, у них немає альтернативи. Немає альтернативи. Хто буде замість Путіна, якщо він десь зараз пропаде? Да ніхто, не зрозуміло хто. Коли був живий Борис Німцов, ще він виглядав якийсь прообраз того політика, який міг би, впроваджувати абсолютно інший курс, міг би якимось чином щось з Росією робити. До нього були теж інші політики, які намагалися якусь альтернативну позицію займати, але їх дуже швиденько, як то кажуть, поставили в стойло. Зараз навіть Навального, того ж самого, який, як відомо, Крим Нібутербродович називають, це абсолютно не є сприятливий до України політик. Навіть враховуючи Навального, нема когось, хто міг би бути такою здоровою, серйозною альтернативою. Це перший фактор. Другий фактор. Знаєте, росіяни ж вони звикли до чого? Їм треба зрілість, їм треба перемоги, побіда бесі. Оце. Вони ж з задоволенням це роблять. Навіть от зараз, коли ви запитаєте українців, які приїжджають на туристичні курорти, куди Путін соблаговолів дозволити знову їздити своїм підданим, а саме в Туреччину, в Єгипет, там знову починається те саме, що було до того моменту, поки їм було заборонено. Знову там п'янки, знову там крики і викрики, побідобісні там пісні, там сварки там і таке інше. От, тобто це в них сидить в крові, ви розумієте? Їх так просто не переміниш. Плюс третій фактор, він, я думаю, що найважливіший, це пропаганда. Ну, то від собі, в режимі нон-стоп, не тільки останні 8 років, а в режимі нон-стоп протягом 20 років, після того, як прийшов Путін і взяв під контроль. Спочатку НТВ, холдинг Гусінського, потім інші федеральні канали. Всі до одного, крім Дождя, який має незначний, будемо відверті, вплив на російську, на російського глядача. Так от, з усіх телевізорів, з усіх прасок, як то кажуть, і пральних машин, зранку до ночі розповідається про велич російської держави, про велич російської зброї, про велич російських поліцейських. Всі ці серіали, всі ці... Я вже не говорю про пропаганду, про пропаганду проти України. Це окрема історія. Це останні 7 років. Там, де Україна виставляється не інакше, як не просто там ворог, а якась недодержава, які бігають там чорти з рогами, п'ють там кров дітей, там розпинають їх там і таке інше. Так от, ця пропаганда, вона оказала свій вплив на них. Це те саме, що було в Німеччині при Гітлері. Ну, тоді ж ішли якось мільйонами воювати. Тоді ж підтримували Гітлера і кричали «Хайль!» Десятки мільйонів. Освічена, здавалося, дисциплінована нація стала такою, знаєте, ну, інструментом в руках одного там якогось там маніака. Да? Так само і тут. Це третій фактор. І, можливо, останній. А немає реальної протидії. От нема реальної протидії. І росіяни бачать, я маю на увазі громадяни.
Ви про те, що нема реальної протидії з боку світового співтовариства чи усередині у російського суспільства?
Ні, що зрозуміло, там його немає, не буде найближчим часом. Немає реальної протидії Заходу. Причому нав'язано такий, знаєте, наратив, що Захід беззубий, що Захід слабкий, він загниває, він неоднорідний. Після Афганістана це взагалі козир для кремлівської пропаганди. І тут громадяни Росії думають, ну так і треба. Значить, наша модель найкраща, найуспішніша. Ну, нічого страшного.
Але, пане Вадиме, я розумію всі ваші доводи, але з іншого боку, є реальні доходи росіян, які зменшуються, і про це говорить навіть Росстат. Да? І з одного боку, да, там є, може, та велич, про яку там говорять їм у російських медіа, але з іншого боку є бутерброд, який треба кожного дня не те, що не повертати, да, а треба якось там намастити чимось той бутерброд. І що тут робити? Чому не відбувається кореляція?
Ви знаєте, тут є одна невідповідність. От ви зараз навели цифри, Лівада, я теж їх бачив. По-перше, ці силові служби, які залишились умовно незалежними в Росії, умовно підкреслено, нереально, да? Вони не можуть відобразити реальну картину. Бо в тоталітарному суспільстві, яке уражене пропагандою, люди не голосують так, як вони думають. Вони думають часто-густо абсолютно інакше. Це нереальні цифри. Плюс десь місяців 3-4 тому я бачу абсолютно інші рейтинги той ж самої Левади Центра, де говорили, що на рівні Москви там щось біля 25% рівень довіри до Путіна.
Ну, може просто Росія, Москва може просто відрізняється від решти Росії.
Абсолютно. Але, тим не менше, є каста людей, невелика, але є вже така, знаєте, група людей в Росії, які намагаються, ну, ніби висловлювати іншу позицію. На рівні регіональному, там вже ми знаємо, що були там в Хабаровську декілька місяців якісь протести, були там десь там в Бурятії, в Інгушетії, в свій час, коли десь років з 2-3 тому, коли була історія з коригуванням кордонів з Чечнею. Час від часу в Санкт-Петербурзі, час від часу проводяться одиночні пікети, так звані прогулянки, які організовують найзатятіші опозиціонери, які от періодично їх садовлять за грати там на рік-два, потім вони виходять і знову продовжують, так кажуть, свою боротьбу. Не буду називати прізвища, щоб їх, як то кажуть, не попалити. Але я знаю таких там доволі багато, які, до речі, навіть допомагали мені в свій час, коли я туди їздив, організовувати передачі нашим політичним заручникам. Це такі затяті, знаєте, опозиціонери, які дійсно хочуть інакшу Росію. Але їх наскільки мало, у них наскільки незначний рейтинг, що до якогось серйозного впливу на суспільно-політичну ситуацію в Росії для них, ну, можна тільки мріяти. От. Від цього і виходить така ситуація, те, про що ви питаєте, чому соціально-економічне становище, яке погіршується, не впливає, що росіяни не бачать, на кого опиратися.
Ну, зрозуміло. Дякую, пане Вадиме. Вибачте, ми вже маємо йти з ефіру. Вадим Трюхан, український політолог, міжнародний український дипломат, був з нами на скайп-зв'язку. Я дякую всім, хто нас дивився, хто нас слухав. І нагадаю, що програма «Кримське питання» виходить в ефірі радіо «Крим Ралі» на частоті 648 АМ щодня з понеділка по п'ятницю о 13-й годині. І нас можна слухати на території майже всього Криму. На все добре.
Радио «Крым Реальный». Место встречи 648 АМ. Крымское питание.
Для чого знадобився канал Чорного моря? Як канал може вплинути на ситуацію у Чорноморському регіоні? Які плюси і мінуси у цього каналу? Все це дізнаєтесь програми «Кримські питання» найближчими хвилинами. Вітаю з вами Олександр Янковський, програма «Кримське питання». Слухайте нас на 648 АМ на території майже всього Криму. Ну, а також ми доступні в інтернеті на Фейсбук і Ютуб-сторінках «Крим Реалі». Також за телефоном 8 800 10 06 926. Телефонуйте нам безпосередньо з Криму. Якщо з материкової України, для вас інший номер телефону 044-490-2905. Телефонуйте у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1-й годині дня і о 6-й годині вечора. В інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Программа «Крымский вопрос», с вами Александр Янковский. И о чем мы будем говорить сегодня? 26 июня в Турции был заложен судоходный канал между Черным и Мраморным морями. Это крупнейший инфраструктурный проект в истории страны. В торжественной церемонии принял участие президент Турции Реджеп Эрдоган, передает агентство Анадолу. Завершение строительства канала, который получил название «Стамбул» и станет дублером пролива Босфор, намечено на 2028 год. Стоимость проекта приблизительно 15 миллиардов долларов, сообщает Радио Свобода. Президент Турции Реджеп Эрдоган, давний сторонник строительства канала, выступая на церемонии, ознаменовавшей начало строительства, он сказал, что новый канал облегчит жизнь жителей крупнейшего турецкого города Стамбула, разгрузив пролив Босфор, судоходство по которому с каждым годом растет. При этом, по опросам, большая часть жителей Стамбула возражает против строительства канала. Опасения в связи с его сооружением также высказывают экологи. Длина нового канала составит 45 километров. Минимальная ширина более 240 метров. Через канал будет проложено 6 автомобильных мостов. Именно строительство одного из них и началось в субботу 26 июня. Сам канал начнут сооружать примерно через полтора года. Отдельный вопрос в связи с сооружением канала связан с международным правом. На канал Стамбул, как задают вопросы многие юристы, будет или не будет распространяться конвенция Монтрё, которая регулирует проход через Босфор в Черное море кораблей нечерноморских стран, ограничивая их тоннаж и время пребывания в Черном море. В общем, мы с вами сегодня и попробуем сегодня разобраться, как же повлияет строительство этого канала, точнее, даже не само строительство, а то, когда он будет введен уже в эксплуатацию, на ситуацию в Черноморском регионе. Свое мнение высказал в эфире телеканала CBS TV Азербайджан, первый международный телевизионный канал Азербайджана, генеральный секретарь парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества из Азербайджана Асаф Гаджиев. Давайте послушаем.
Сегодня, как вот недавно в выступлении своем господин Эрдоган заявил, в год через Босфор проходит 40 тысяч кораблей. И эта цифра от года к году увеличивается. То есть это в день 100-120 кораблей. Если на проход каждого корабля дать 10-15 минут, представьте, что канал загружен все 24 часа. Поэтому постройка этого канала, я думаю, что это уже необходимость. Вот суда ждут иногда днями. А вы знаете, каждый простой судно сколько стоит? Так называемый есть демараж, он стоит тут несколько тысяч долларов в час. Поэтому это очень большой удар по мировой экономике. Конечно, тут возникает экологический вопрос. Но учитывая то, что эти мегапроекты, когда запускают, сначала в течение долгих лет идут расчеты, чтобы минимизировать экологические проблемы. Я думаю, что в данном случае, потому что разговор о канале «Стамбул» длится уже, ну, на моей памяти, около 10 лет. За 10 лет, я думаю, что были просчитаны все варианты. Конечно, какие-то потери могут быть, там, потому что надо будет прорубить скалу. И я думаю, что все природные риски будут сведены до минимума.
Это сказал Асаф Гаджиев, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества 28 июня 2021 года. И еще одна цитата. Значит, турецкий лидер Реджеп Эрдоган на церемонии, которая транслировалась в его твиттере, на церемонии открытия этого старта этого канала, было сказано следующее. «Сегодня мы открываем новую страницу развития Турции, закладывая первый камень строительства первого моста через канал Стамбул, который будет иметь длину 45 километров и минимальную ширину 275 метров и глубину 21 метр. Желаю, чтобы он принес благо Стамбулу, Турции и всему нашему народу». Это было сказано турецким президентом Реджепом Эрдоганом во время церемонии открытия этого канала, закладки этого канала. Ну, а мы обсуждаем, как вообще новый канал, когда он будет построен, а может быть и до этого момента, начнет влиять на ситуацию, в первую очередь, конечно же, на морскую транспортную ситуацию в Черном море. Для этого мы пригласили к разговору Максима Гардуса, украинского транспортного аналитика. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Максим, интересует вообще вот на сегодняшний день, насколько интенсивным является вот транспортное сообщение через турецкие проливы, вот, которые соединяют Черное море со Средиземным морем?
Ну, как выше уже говорилось, это речь о 43 тысячах судах. И сейчас идет тенденция к увеличению этого этой суммы. Тем более, что, подумайте, собственно говоря, по международным соглашениям через Босфор 25 тысяч судов должны. То есть уже показатель превышен почти в два раза. И показатель этот будет расти дальше. Почему? Большинство мировых аналитиков сейчас предсказывают, что мы находимся в начале мирового экономического сырьевого суперцикла. Соответственно, будут расти цены, будет расти поток. После карантина, постпандемийный мир будет восстанавливаться. И это, в частности, возвращает нас к вопросу об Украине. Как известно, большая часть нашего экспорта – это сырье. Большая часть нашего экспорта идет морем. И, соответственно, поскольку оно идет это сырье и море, это идет крупнотоннажными судами. Такова экономика морской логистики. Если груз дешевый, чем судно больше, тем дешевле перевозка одной тонны этого груза. Поэтому нам такая инициатива чрезвычайно выгодна, поскольку ускорится скорость прохождения судов и, соответственно, в перспективе увеличится доходы от нашего экспорта за счет уменьшения логистических издержек.
Угу. Максим Гардус, украинский транспортный аналитик, с нами на телефонной связи. Максим, скажите, но насколько я понимаю, сейчас вот проход через Босфор и Дарданеллы, он является бесплатным, да, для украинских кораблей? Или нет? Или все равно они вынуждены платить?
Я понимаю, там есть канальный сбор. И в случае особых ситуаций, если требуется буксирное сопровождение, то платят за буксиры. Но буксиры нужны далеко не всем.
Угу. Но если этот канал, когда он будет построен, я так понимаю, что практика мировая, конечно же, прохода за канал взимается плата определенная.
Ну, безусловно, никто не делает, ну, это коммерческий проект, а не имиджевый. Доходы от Суэцкого канала – мощный фактор египетской экономики, а от Панамского канала – доминирующий фактор в панамской экономике.
Угу. А на ваш взгляд, вот вы сказали, что для украинской экономики, для украинских предприятий это плюс, да, вот строительство этого канала. Есть ли какие-то страны, которые будут рассматривать это как минус? Или это как бы вот тут абсолютный плюс для всех?
Абсолютный плюс для всех причерноморских стран, поскольку все зависят от проходной способности Босфора. И это не тот случай, когда легко сделать альтернативу через... Ну, больше в другом месте альтернативный канал не сделаешь, поэтому Конкурентов у канала нет. Он конкурит только, по сути дела, сам с собой. Босфор и новый канал Стамбул будут конкурировать только друг с другом.
Угу. А Босфор на сегодняшний день, вот сам этот пролив Босфор, он является самым узким горлышком, что называется? То есть ведь дальше же еще один пролив, Дарданеллы. То есть и я уже читаю, что есть такие предположения, что, возможно, будет построен какой-то и другой еще канал для того, чтобы там разгрузить Дарданеллы.
А все остальные проекты менее четкие, менее определенные. Когда говорил, в принципе, в Греции были проекты своих каких-то параллельных каналов. Но у них не так все легко было с поиском инвестиций. Да. И даже, собственно говоря, не так все хорошо было с проектированием. Поэтому до какого-то определенности эти проекты так и не дошли.
Угу. А еще один вопрос, Максим, скажите, а на сегодняшний день, насколько часто, вот вы говорите, что достаточно большое количество кораблей, ну и напомнили, это количество кораблей, которые ежегодно проходят через этот пролив, бывает такое, что корабли вынуждены стоять при входе в Босфор, который направляется из Черного моря, ну или наоборот, и эта стоянка затягивается там, не знаю, на несколько часов, а то и несколько дней, просто очередь как бы такая?
Очередь выстраивается, в принципе, он достаточно широкий, чтобы это не улица с односторонним движением, не переулок и не Суэцкий канал. То есть разминуться по нему можно. Очереди бывают при плохих погодных условиях, когда администрация канала выдает ограничения на судоходство, там, бури и все такое прочее, либо требует усиления буксирной проводки. Между прочим, у нового канала есть еще одна интересная особенность. Президент Эрдоган сказал, что на него не распространяется конвенция Монтро, которая ограничивает заходы судов не Черноморских в Черное море через Босфорский пролив. Соответственно, у нас возникает новое окно возможности разрешать ли проход по новому каналу танкеров с сжиженным газом. Сейчас по Босфору их проводить нельзя. А можно ли будет по-новому? Такого решения еще нет. Но украинцы, конечно, страшно интересно, чтобы такое решение было, и это было позитивное решение.
Это позволит решить вопрос энергетической диверсификации, по крайней мере, да, для украинской экономики?
Да, потому что чисто теоретически мы могли бы покупать сжиженный газ в Катаре или в Алжире. Вопрос цены и вопрос его доставки. Просто это еще конъюнктура, переговоры, все такое прочее. А вопрос доставки – это однозначно только решение турецкого правительства и больше никого. И если они разрешат по новому каналу, это будет очень интересно.
Спасибо вам. Максим Гардус, украинский транспортный аналитик, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня в программе «Крымский вопрос» мы говорим о начале строительства, ну, закладки строительства нового канала, который должен соединить Черное и Мраморное море. Длина этого канала должна составить 45 километров, минимальная ширина более 240 метров. Ну и планируется, что завершение строительства этого канала, который уже получил название «Стамбул» и станет дублером пролива Босфор, оно намечено на 2028 год. Далее будем говорить с Богданом Устименком, директором Украинского института морского права и безопасности. Господин Устименко, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотелось бы услышать ваше мнение. Раздаются разные мнения по поводу того, как это строительство этого канала повлияет на вообще на черноморскую ситуацию. И будет ли в дальнейшем действовать вот это соглашение Монтрё?
Ну, вы знаете, хотелось бы сказать, что, во-первых, на действие конвенции Монтрё не повлияет существование данного канала, хотя Турция может денонсировать, то есть сделать определенные действия, направленные на прекращение данной конвенции Монтрё. Но опять-таки это будет абсолютно невыгодно прежде всего той же Турции, потому что тогда она потеряет право контроля над тоннажностью и классностью военных кораблей, которые заходят в Черное море, соответственно.
А вот если говорить сейчас, вот на данный момент, какие права есть у Турции по контролю тех судов, которые заходят и выходят из Черного моря?
Ну, вы знаете, говорят о том, что образно, да, что Турция владелица ключей от Черного моря. То есть на самом деле эта конвенция, которая была заключена в 1936 году во французском городе, простите, швейцарском городе Монтрё, она дала Турции, вернула после проигрыша в Первой мировой войне, она вернула Турции контроль над, над проливами черноморскими. И, в принципе, Турция имеет право в одностороннем порядке запрещать прохождение целого ряда военных кораблей, целого ряда классов военных кораблей. Например, не могут заходить подводные лодки нечерноморских государств, не могут заходить крупные боевые корабли, например, класса авианосцы. И так далее. То есть это сделано прежде всего, ну, в принципе, в пользу Турции той же. Потому что Турция опасается скопления большой концентрации военно-морских сил у себя за спиной, грубо говоря, в Черном море. Потому что у Турции и так как бы проблем в Средиземном море хватает, и это очевидно. Та же Греция, ну и так далее, ряд других геополитических угроз, как рассматривает для себя это Турция. Поэтому данный канал Стамбул, он имеет, безусловно, колоссальное геополитическое значение, потому что именно Турция будет определять, будет ли распространяться действие конвенции Монтрё, ее ограничение вот в этот 21 день пресловутый, про который все говорят, потому что в соответствии с конвенцией Монтрё, через 21 день военное судно нечерноморского государства обязано выйти. И это является как бы, ну, проблемой для, например, таких государств, как Украина, Румыния и Грузия, потому что пребывание в акватории Черного моря военных кораблей сверхгосударств морских, таких как США, Великобритания, безусловно, она содействует защите более мелких, чем Российская Федерация, государств. И вернемся к Турции. Именно Турция будет определять, по какому морскому пути пройдет конкретное военное судно. И будет ли распространяться на это судно вот это ограничение в 21 день. Соответственно, если Турция будет пропускать военный корабль через Босфор, ограничение в 21 день действовать на этот военный корабль будет. Если же Турция будет запускать корабль по искусственному каналу Стамбул, то, соответственно, уже стороны будут договариваться, какой срок будет пребывания данного корабля в акватории Черного моря.
Но решение, я так понимаю, все равно за Турцией будет, да, в любом случае? Или
да.
Нет?
Да, но тем не менее прохождение военных кораблей через канал Стамбул будет содействовать, скажем так, большей гибкости, потому что больше это будет давать больше маневров для сторон, в частности заинтересованных, чтобы их военная сила пребывала в Черноморском регионе. И, безусловно, данный канал Стамбул, в принципе, очень невыгоден, его существование невыгодно, конечно же, Российской Федерации. Россияне очень переживают по этому поводу. И не безосновательно.
А почему? Это связано вот именно с возможностью прохода военных кораблей? Или это связано с расширением? Вот перед вами говорил у нас Максим Гардус, он говорит, что этот канал, он может позитивно повлиять тоже на украинскую экономику, поскольку большинство грузов, оно идет, ну, из Украины морским путем, понятно, только Черное море, да, и вот большинство грузов из украинских портов, оно идет как раз через Босфор, а тут появится еще такая вот возможность.
Ну, я не слышал о больших каких-то задержках или о проблемах судоходства, связанных с каналом с Босфором. Это не Керченский пролив. Мы знаем, что в Керченском проливе там есть большие проблемы судоходства. Относительно Босфора, честно вам сказать, я не слышал каких-то больших ограничений, хотя действительно относительно энергетической безопасности Украины, то в этом аспекте, да, безусловно, канал Стамбул будет этому содействовать, потому что будут проходить более крупнотоннажные, скажем так, суда. Более того, канал Стамбул теоретически позволит иностранным авианосцам, которые не принадлежат черноморским государствам, да, то есть и большие большие суда могут заходить в Черное море, которые будут на себе, естественно, нести соответствующие вооружения. Это авианосцы, это крупные крейсера, это большие подводные лодки, которые могут заходить и которые не принадлежат черноморским государствам. Конечно же, это может повлиять на баланс сил в Черноморском регионе и очень существенно.
Понятно. Спасибо вам. Богдан Устименко, директор Украинского института морского права и безопасности, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем программу. Я хочу, поскольку мы говорили про возможные экологические последствия этого проекта, еще 6 апреля этого года, 2021 года, в эфире телеканала «Россия-24» директор Севастопольского отделения Государственного океанографического института имени Зубова Николай Дьяков, он так пояснил возможное влияние этого нового канала «Стамбул» на экологическую ситуацию в Черном море. Давайте послушаем.
Пролив Босфор играет ключевую роль в формировании геологической структуры Черного моря. Структура течения вот в Босфорском проливе, она двуслойная. Это есть, существует верхнее Босфорское течение, через которое осуществляется сток черноморской воды, примерно в районе около 420 километров кубических в год. И поступление мраморно-ворских вод в Черное море, это с нижним Босфорским течением, это порядка около 200 километров кубических в год. То есть преобладает примерно 217-220 кубических километров в год сток из Черного моря в Мраморное море. И если мы построим еще один канал, если сток которое течение сохранится в проливе Босфор. Пролив Босфор достаточно глубокий, от 30 до 110 метров его глубина. Ширина примерно от 0,7 до 3 километров. То есть понимать, какая будет ширина и глубина планируемого канала. В зависимости от этого можно будет примерно оценить объем изменений, тех изменений, которые будут в водном балансе Черного моря. Может быть, окажется влияние на Босфорский антициклон, который расположен в этом районе. Может быть, скажется на биологическом биоразнообразии за счет обмена водными обитателями между Черным морем и Мраморным морем тоже. Надо проводить экологическую, скорее всего, экспертизу причинно-морских государств по этому проекту и оценивать возможные экологические риски при строительстве такого нового канала. Я думаю, вот надо исходить из этого.
Это сказал Николай Дьяков. А мы продолжаем программу «Крымский вопрос», и далее будем говорить с Игорем Семиволосом, руководителем Центра ближневосточных исследований. Господин Семиволос, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня говорим про этот канал «Стамбул». Ваша оценка этому проекту, как этот проект, когда он будет реализован, а может быть еще на стадии реализации, он повлияет на ситуацию в Черноморском регионе?
Пока сложно, наверное, говорить о том, как это произойдет после того, как он будет построен. Предполагается, что в 2028 году по нему пойдут уже суда. Но я полагаю, что для Эрдогана, конечно, этот проект является таким важным компонентом его политической карьеры, я бы сказал, таким вершиной его политической карьеры, где он видит это как такой большой дар турецкому народу, то есть во время его правления не только преобразилась страна, но и совершены некие такие символические вещи в виде этого канала, которые в значительной степени меняют вообще ландшафт, скажем так, в Турции и вот взаимодействие Турции с внешним миром.
А на ваш взгляд, будет ли способствовать строительству этого нового канала расширению, там, не знаю, экономического сотрудничества стран Черноморского региона со всем остальным миром? Ну, вот благодаря еще одной магистрали, через которую могут проходить корабли?
Мне кажется, что это предусматривает, по крайней мере, этим проектом, что пропускная способность этого канала будет значительно выше, чем канала Босфор. Более того, Эрдоган настаивает на том, что это еще вопрос безопасности, поскольку Босфор заселен с двух сторон достаточно плотно, и возможны вот эти моменты, связанные с безопасностью прохождения судна. Но предполагается, что взаимодействие, экономическое сотрудничество благодаря этому каналу расширится. Конечно же, есть вопросы, которые обычно политические и вопросы безопасности, связанные там с конвенции Монтрео, насколько будет ли распространена это действие этой конвенции на этот канал или не будет. То есть, в первую очередь, конечно, вопрос касается иностранных военных суден, которые ведь, соответственно, должны были находиться не черноморских стран, которые могут находиться на территории Черного моря определенное время.
Да, но не больше 21 дня. Вот перед вами говорил Богдан Устименко об этом.
Да-да. То есть вот эти моменты, конечно, они до конца не определены. В самой Турции существует дискуссия достаточно напряженная. Мы знаем и о письме отставных адмиралов как раз в тот момент, когда этот проект был озвучен Эрдоганом. Ну и так далее. То есть вокруг этого много вопросов, но в целом можно предположить, что идея именно заключается в том, чтобы увеличить пропускную способность и обеспечить и более большое экономическое взаимодействие между Черным и Мраморными морями.
Спасибо вам, Игорь Семиолос, руководитель Центра ближневосточных исследований, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, о чем мы сегодня говорим. 26 июня в Турции был заложен судоходный канал между Черным и Мраморным морями. Это крупнейший инфраструктурный проект в истории этой страны, в истории Турции. В торжественной церемонии принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. И завершение строительства канала, который получил уже название «Стамбул» и станет дублером пролива Босфор, намечено на 2028 год. Стоимость проекта приблизительно 15 миллиардов долларов, сообщает Радио Свобода. Далее будем говорить с Ахтемом Чийгозом, народным депутатом Украины. Господин Чийгоз, здравствуйте.
Добрый день.
Хотелось бы услышать вашу оценку, ваше мнение по поводу этого проекта. Как этот проект вообще повлияет на весь Черноморский регион? Хотя он только началось только его строительство, но тем не менее, наверное, уже есть какое-то влияние.
Да, конечно, уже мы слышим некоторые, скажем так, противодействия, и связаны они с тем, что Турция все активнее, активную роль играет не только на Ближнем Востоке, но уже и в Черноморском регионе. И, естественно, активная военная помощь Украине тоже бандежит не только там Россию, але и сателлитов ее. Мы когда в 2014 году разговаривали с Эрдоганом, и вот это была моя последняя встреча перед тюрьмой, скажем так, тогда очень эмоционально говорили о нашей надежде на роль Турции. Вот тот самый горячий период оккупации, и подняли тему, Устава тогда сказал про Босфор, что Россия очень активно использует сейчас этот коридор для усиления своих позиций. Он сказал, что он не может в полной мере самостоятельно определять роль пролива по законам Монтре. Поэтому думаю, что вот строительство нового коридора обусловлено тем, что где-то его самого, я имею в виду президента Турции, самой Турции есть некие неловкости, мягко говоря, вот с этим законом Монтре. Та роль, которую сейчас Турция играет в Черноморском бассейне и в поддержке Украины, она требует большей решительности и такой активности, самостоятельности в ряде принятия решений. Мы же знаем, что помимо того, Турция есть еще таким очень серьезным членом НАТО. И вот нам... Я, во всяком случае, вижу в этом только плюсы. И последняя встреча в Анталии на дипломатическом форуме, в котором мы участвовали, лишний раз подчеркивает, что роль Турции – это достаточно сильный региональный лидер. И только приветствовать можно такие действия.
Спасибо вам. Ахтем Чийгоз, народный депутат Украины, был на телефонной связи со студией радио «Крым-Реаль». Напомню, о чем мы сегодня говорили. И почему мы говорили? Потому что 26 июня, вот в минувшую субботу, был заложен судоходный канал между Черным и Мраморным морями. Это крупнейший инфраструктурный проект в истории Турции. В торжественной церемонии принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Завершение строительства канала, который получил название «Стамбул» и станет дублером пролива Босфор, намечено на 2028 год. Стоимость этого проекта приблизительно 15 миллиардов долларов. Но длина нового канала составит 45 километров, а минимальная ширина более 240 метров. И через канал будет проложено 6 автомобильных мостов. Именно строительство одного из них началось в субботу. А сам канал начнут сооружать примерно через полтора года. Мы обязательно будем вас об этом информировать, потому что все это имеет влияние на Черноморский регион. Крымский